Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Алексей Горбачев, и мои коллеги рассказываем вам о войне в Украине и о мировой реакции на все, что происходит. Начну я, как всегда, с фронтовой сводки. В результате агрессии РФ в Украине продолжают гибнуть люди. По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки силы России нанесли 26 авиационных и 4 ракетных удара. Две российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры Запорожья. Погибли и ранены мирные жители, разрушены и повреждены жилые здания. В результате одного из ударов в своем доме в городе Запорожье погибли отец и дочь, 11-летняя девочка. Кроме того, две ракеты из ЗРК С-300 российские войска выпустили по объекту гражданской инфраструктуры Константиновки. Россия совершила 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре Украины. Президент Украины Владимир Зеленский осудил российские авиаудары по Украине в день празднования православного вербного воскресенья. Я напомню, что Пасху православные христиане отмечают в следующее воскресенье, а это воскресенье, это было вербное воскресенье и Пасха христиан западной цивилизации. И, как сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении воскресенья, вот так вот авиаударами по Украине государство-террорист отмечает вербное воскресенье, ставя себя в еще большую изоляцию от всего мира. Сейчас наиболее напряженная ситуация по-прежнему в Бахмуте. В городе идут уличные бои. Кроме того, Россия продолжает наступление на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлении. Сообщается, что ВСУ отразили 58 атак на указанных направлениях. Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил в понедельник, что российские войска используют в Бахмуте тактику выжженной земли, разрушая здания и военные укрепления с помощью авиации и артиллерии. Оборона Бахмута продолжается. Украинский военный эксперт Олег Жданов, которого цитирует BBC, рассказал, что у российской армии нет преимущества в пехоте. Улицы города в ходе боев переходят из рук в руки, однако россияне подтянули к городу артиллерии. Кроме того, по словам Жданова, участие в боевых действиях на этом направлении теперь принимает и 98-я десантная дивизия. Также СМИ сообщают, что Россия и Украина провели очередной обмен пленными. В Украину вернулись 100 пленных, в Россию 106. Ну и кроме того, в Украину были возвращены еще 24 ребенка, которых похитили в Херсонской области, депортировав в Россию. Отметим, что ситуация с возвратом похищенных детей активизировалась после того, как российского президента Путина объявили международный розыск. Я напомню, что одним из военных преступлений, в которых Международный уголовный суд подозревает российские власти, как раз является похищение детей с территории оккупированных регионов Украины. Перейдем к международным новостям. Интересная новость пришла из Беларуси. Александр Лукашенко во время рабочей встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу потребовал от России гарантий безопасности для Беларуси. Об этом сообщает государственное информагентство страны Белта. Ну и как отмечает настоящее время, Лукашенко сказал, что поднял уже вопрос гарантий с Путиным и заявил о том, что необходимо, я цитирую, проревизировать все нынешние договоры и соглашения между Россией и Белоруссией. Я напомню, что 25 марта Путин объявил, что Россия намерена разместить в Беларуси свое тактическое ядерное оружие, якобы по просьбе самого Лукашенко. Другую важную новость публикует издание «Вашингтон-Пост». Журналисты провели расследование и выяснили, что ЧВК «Вагнер» пыталась приобрести оружие для войны против Украины у Турции. Эта страна, я напомню, входит в НАТО. Перевод статьи приводит Deutsche Welle. Журналисты издания проанализировали данные, ставшие доступными в результате утечки десятков засекреченных разведдокументов, часть из которых была подготовлена Пентагоном. Получить доступ доступ к планам ЧВК удалось в результате электронной прослушки и перехвата сообщений. И вот по этим данным стало известно, что в начале февраля члены группы Вагнера встречались с собеседниками в Турции с целью закупки оружия и оборудования у турецкой стороны для ведения боевых действий в Мали и в Украине. И утверждается, что временный президент Мали Асими Гаита подтвердил, что его страна может приобрести оружие у Турции, действуя в интересах компании Евгения Пригожина. Ну-то неизвестно, знали ли власти Турции об усилиях ЧВК. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на запрос «Вашингтон-Пост», но надо сказать, что США признали ЧВК «Вагнер» преступной организацией и ввели санкции против связанных с ней компаний. Ну, понятно, что такого рода сделки, о которых рассказала «Вашингтон-Пост», они представляют прямой интерес для американских спецслужб и правоохранительных органов. В наших подкастах мы регулярно освещаем тему санкций, и я не могу не рассказать о новости, которая прямо свидетельствует о том, как эти санкции повлияли на жизнь в России, в частности, на российские авиаперевозки. Вот стало известно, что крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» отправила самолет Airbus A330 на техническое обслуживание Иран. Об этом рассказывает российское издание РБК со ссылкой на свои источники. Как пишет «Медуза», представитель «Аэрофлота» также это подтвердил. И вот известно, что обслуживанием будут заниматься представители крупнейшего иранского перевозчика «Махан Air». Ну, вообще, насколько я знаю, у «Аэрофлота» действительно наблюдаются проблемы с обслуживанием самолетов после того, как компания попала под западные санкции. Сейчас вот у меня друзья недавно летали «Аэрофлотом», жаловались на задержки рейсов и говорят, что они носят регулярный характер в связи с тем, что для того, чтобы ремонтировать самолеты, необходимо снимать детали с других самолетов, либо там ждать другой самолет, когда он прилетит. Но именно Иран, по всей видимости, был выбран в связи с тем, что страна сама многие годы находится под санкциями, которые, среди прочего, запрещают продавать самолеты и запчасти к ним иранским авиакомпаниям. И, видимо, каким-то образом страна научилась обходить эти санкции и ремонтировать там самолеты. Но вот эти вот санкции привели к тому, что износ самолетов, неудовлетворительное техобслуживание и отсутствие запчастей стали причиной нескольких крупных авиакатастроф, произошедших в Иране за последнее время. Папа Римский Франциск в минувшее воскресенье отслужил мессу в базилике Святого Петра в Ватикане, где упомянул Украину. В своей молитве он попросил у Бога утешения для раненых и всех тех, кто потерял своих близких из-за этой войны, а также попросил о благополучном возвращении пленных к своим семьям. Кроме того, надежду на мир в Украине в своем пасхальном обращении выразил духовный лидер сообщества англиканских церквей архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, и в своей пасхальной проповеди он призвал не впадать в малодушие и уныние в связи с войной в Украине и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке. Ну и в завершение нашего подкаста, по традиции, расскажу вам о репрессиях, которые происходят в России. 17 апреля будет вынесен приговор российскому оппозиционному политику Владимиру Карамурзе. Об этом сообщает адвокат Карамурзы Мария Эйсмонт. Журналисты и правозащитники всего мира требуют освободить Владимира Карамурзу. Дело в том, что приговор 25 лет, который запросили для Карамурзы, ну, фактически в его возрасте и с его состоянием здоровья, это пожизненный приговор по оценкам правозащитников. Вот специальное открытое письмо было опубликовано на сайте журналистской премии «Редколлегия». А в этом обращении, которое подписали многие журналисты, известные общественные деятели, говорится, что все обвинения против Владимира Карамурзы политически мотивированы, а обвинения в государственной измене особенно цинично. Авторы обращения подчеркивают, что именно Карамурза добился того, чтобы политики западных стран осознали, что в репрессивных действиях и агрессивной внешней политике России российского государства виновна не вся страна, а конкретные люди. Ну, надо сказать, что петицию уже подписали более 70 человек, среди них главный редактор «Дождя» Тихон Дзитко, правозащитник Александр Черкасов, писатель Михаил Зыгарь, соратница Навального Любовь Соболь, общественный деятель Илья Красильчик, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и другие люди. Что касается конкретных людей, ответственных как раз за преследование Карамурзы, в частности силовики, судьи, они уже находятся в санкционных списках. Работа по привлечению к ответственности тех, кто виновен вот в этом вот преследовании Карамурзы, она активно ведется на Западе. Но стоит отметить, что в России есть также представители силовых органов, которые выступают против этой войны, и режим также карает их за попытки противостоять убийство украинцев. В частности, в России был вынесен, как отмечает BBC, самый строгий на сегодняшний день приговор за антивоенный поджог. Это 19 лет лишения свободы. Он был вынесен в Екатеринбурге. К такому сроку длительному были приговорены сержант полиции Роман Насрыев и старшина МЧС Алексей Нуриев. Они подожгли здание администрации, в котором располагался военно-учетный стол. Военно-учетный стол выполняет функции по организации воинского учета сотрудников, студентов и аспирантов университета. Вот я напомню, что сотрудника МЧС и полицейского обвинили в том, что в октябре 2022 года, выступая против вторжения России в Украину, они разбили окно на первом этаже здания администрации города Бакал в Челябинской области и бросили туда несколько бутылок с коктейлем Молотова. В результате произошло возгорание, которое еще до приезда пожарных ликвидировал сторож. В ту же ночь их задержали сотрудники ФСБ. Также российские суды продолжают выносить приговоры военнослужащим, которые отказываются участвовать в агрессии России против Украины. В частности, Читинский гарнизонный суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима рядового Романа Евдокимова. Его обвинили в дезертирстве в период мобилизации. Согласно материалам дела, в ноябре 2022 года военнослужащий самовольно оставил воинскую часть. Ну, а Ульяновский гарнизонный военный суд приговорил к 6,5 годам колонии строгого режима мобилизованного Игоря Малясова из Чувашии. Сообщается, что мобилизованный подрался с офицером и сбежал из части. Ну вот о подобного рода приговорах мы сообщаем вам практически в каждом подкасте, что свидетельствует на самом деле о том, что большое количество военнослужащих выступают против этой войны и готовы даже сидеть в тюрьме, но не участвовать в агрессии России против Украины и в убийстве украинцев. Новые подробности о том, что происходит на фронтах и о международной реакции на агрессию России против Украины, слушайте завтра в нашем подкасте. Я напомню, что с вами был Алексей Горбачев. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. И до встречи завтра.